над Волгой.
Дождь над Волгой и наша традиционная встреча с врачом-диетологом-нутрициологом. Сегодня в гостях в студии Мария Охлупкина. Маш, добрый день.
Добрый день. Наконец-то продолжается лето, и еще пока не осень.
Это точно, это не может не радовать. И, наконец-то, продолжаются наши полезные для здоровья разговоры, в ходе которых мы большое количество предубеждений уже преодолели, мифы рассеяли, какие-то полезные привычки даже посоветовали завести, уж не знаю, много ли наших слушателей к нам таки прислушалось, простите за тавтологию, и эти полезные привычки у вас появились. Но сегодня тема, которая актуально как минимум для половины аудитории, а именно женской половины аудитории, потому что мы решили поговорить о том, из чего же сделаны наши девчонки. Так как я уже смирилась с тем, что разговоры о диетологии, нутрициологии начинаются все-таки с нашего состава химического, да, то и здесь, я думаю, тоже будет не исключение. Мы сначала должны разобраться, из чего же мы сделаны, чтобы потом решить, что же нам такого съесть.
Абсолютно верно, и как показывает практика, девочки, девушки и женщины очень, не побоюсь этого слова, где-то даже наплевательски относятся к своему здоровью. Почему? Потому что участились случаи, когда приходит пациентка на прием, спрашиваешь у нее, давно ли она была у гинеколога, там, мне называют даты 3 года назад, 5 лет назад, 10 лет назад, а меня, говорит, ничего не беспокоит. И, мои дорогие, скажу вам так, также участились случаи, когда вот так ничего не беспокоит, а потом возникают самые разные нехорошие заболевания, которые развиваются по-тихому, и они вас вообще могут даже не беспокоить.
То есть просто мы регулярно ходим к врачам, которые знают все про женское здоровье.
Абсолютно верно. То есть, как правило, это раз в год, если действительно все хорошо, и чаще, если все не очень хорошо, ну или там чуть-чуть какие-то есть изменения.
В этом списке гинеколог?
Гинеколог обязательно, эндокринолог обязательно, ну и, конечно же, про питание диетолог обязательно.
Один раз в год, как минимум, мы какую-то программу корректируем с этими врачами, вне зависимости от того, беспокоит нас что-то или нет. Какой-то сезонности в этом нет?
Конечно, потому что профилактика — наша тактика. Лучше что-то предупредить, чем потом долго и муторно лечить. И, кстати, не всегда можно вылечить. Особенно, когда запущен случай. И сезонности нет. Однозначно никакой сезонности нет.
Ну, то есть нет такого, что вот женское здоровье, им лучше заниматься по весне, например,
нет,
или по
такого
осени.
Нет. Я бы даже так сказала. Некоторая генетика предрасполагает к тому, что многие женские заболевания возникают раньше, чем они должны были возникнуть. Опять наша генетика любимая, да, дает нам либо плюсы, либо минусы. Поэтому никакой сезонности. Вот ходите профилактически и ходите, тем более, что сейчас повторюсь, опять-таки это все можно через поликлинику. Пожалуйста, осмотр, минимальные анализы, те же самые УЗИ. Все можно сделать в поликлинике. Что стоит вам выбрать время и просто туда заглянуть?
Да, когда здесь дело не касается еще и лишних трат, то, наверное, это, правда, очень убеждающий фактор. Хотя, ну, предупреждение против поликлиник, думаю, что одним эфиром мы точно не развеем. Ну, достаточно сказать, что там ситуация меняется все-таки, да. Uh-huh. Но если вы нам не верите, то все равно проверять это придется вам на личном опыте. Маш, есть какое-то отличие женского строения нашей, женской химии внутренней от мужской? И правда ли надо начинать с вопроса о том, из чего же мы сделаны?
Физиология, конечно, немножко разная, потому что у мужчин есть орган, который выделяет мужские клеточки, да, и у женщин, соответственно, свой орган. Они по-разному называются, и они как бы сделаны по-разному, да. Но суть и смысл, можно сказать, что один, что мужские и женские половые клетки, они синтезируются под действием ряда гормонов. И эти гормоны синтезируются, синтез их начинается из головы. Говорю
всё
простым языком.
Из головы?
Да, все из головы. И то есть есть две железы внутренней секреции, это гипоталамус и гипофиз. Вот они руководят нами. Вообще всем практически. Ну, еще есть там эпифиз, шишковидная железа, которая руководит циркадными ритмами, она тоже руководит нашими гормонами. И получается, что как мы спим, как мы нервничаем, сколько мы летаем, много, мало, да, какие у нас изменения в циркадных ритмах будут сказываться на репродуктивной функции. И получается, что вот эти три железы дают команду щитовидной железе, яичникам и надпочечникам. И гормоны, которые синтезируются, половые стероиды, они опять-таки синтезируются из жиров, из правильных жиров. Ну, многие скажут, что холестерин не совсем правильный жир, но я вам скажу так, что холестерин – самый нормальный правильный жир, из которого должны синтезироваться наши половые клетки. Вернее, наши гормоны, да, а с помощью гормонов уже идет синтез сперматозоидов и яйцеклеток.
Это мы снова отсылаемся к эфиру, в котором мы как раз говорили о жирах, и вот там уж точно развеивали мифы, потому что многие привыкли думать, что жиров надо избегать, что холестерин – это вредно для здоровья.
Да, сколько анализирую рационы, да-да-да, все знаем про питание, абсолютно все. И смотрю, у всех тотальный дефицит белка. Вот все не доедают белка, хотя уже про этот белок я уже, наверное, весь, не знаю, уже везде об этом пишу, уже везде об этом говорю, что белок надо в каждый прием пищи. И тотально все его не доедают. И углеводиков подъедают сверх нормы, да, и жиров не доедают также. Мы боимся есть сливочное масло, вдруг мы поправимся. Вот этот миф, и вот я не знаю, как его искоренить из головы. Мы не поправляемся от сливочного масла, мы поправляемся от фруктов, от булочек и от сахаров.
Ну, здесь, наверное, надо очень значительно пересмотреть еще и рынок питания, и все то, что мы можем найти в магазинах или, например, на полках кондитерских или кафе, и действительно задуматься есть над чем, потому что боюсь, что этот правильный баланс, о котором ты говоришь, он и там не будет соблюден, ну а здесь мы уже что, являемся просто жертвами потребительского вот этого, да, рынка.
Однозначно.
И приобретаем то, что есть. Хорошо, если все идет с головы, то получается, что нужно правильный баланс рассчитывать именно там. И те врачи, которых ты перечислила, гинеколог, эндокринолог, нутрициолог, они уже работают с тем следствием, которое произошло в женских половых органах, в щитовидной железе, ну и вообще в организме, так?
Или хотя бы рассказывают, как профилактировать те или иные состояния, когда они еще не произошли, да? То есть однозначно, когда вы приходите на обследование, у вас есть там либо УЗИ, либо какой-то минимальный спектр анализов. А доктора, конечно же, что им не хватает, доназначают, и потом создается резюме. Все ли хорошо с щитовидной железой, а что ей нужно, чтобы ее улучшить, да? А если даже с ней все хорошо, а что нужно, чтобы профилактировать ее заболевание? Также и по женской части, то есть врач-гинеколог осматривает, все ли хорошо с микрофлорой. Если нет, нужно разбираться, и не всегда это прям вот ситуация местная. Скорее всего, есть проблема дисбактериоза кишечника, если есть дисбактериоз, ну, местно, да, если дисбактериоз есть. Соответственно, нужно лечить кишечник. И вот тут как раз-таки вступает диетолог, нутрициолог, который лечит кишечник. И получается, только вылечив кишечник, вы можете избавиться от молочницы, иначе она вас постоянно будет мучить. Но помимо молочницы есть разные другие бяки-козявки, которые разрушают женское интимное здоровье. Почему я так серьезно об этом говорю? Потому что никто не задумывается о том, что весь этот воспалительный фон – это тот самый фон, на котором строится патология женской репродуктивной системы, в частности, разные всякие эндометриты сначала, воспаления, а потом уже эндометриоз. Я считаю, что это страшное заболевание, которое виновато в том, что многие сейчас женщины не могут забеременеть вовремя. Да? Или случаются какие-либо ситуации, связанные с тем, что либо долго не может забеременеть, либо не вынашивает.
Нужно здесь, наверное, немножечко рассказать о том, что это за болезнь, и есть ли здесь какие-то подтексты, ну, то есть не хватало вот этого, развелось вот это, и случилось страшное.
Заболевание на самом деле многофакторное, то есть это вот не из одного фактора оно случилось. Как правило, это повышенный воспалительный фон в организме, то есть где-то что-то воспалено. Например, те же самые миндалины, например, те же самые кариозные зубы. Например, те же самые воспаленные органы желудочно-кишечного тракта или циститы частые. То есть какой-то воспалительный фон, который постоянно тренирует наши лейкоциты, лимфоциты, и иммунная система находится постоянно в состоянии боевой готовности. Только есть один нюанс, что когда вот боевая готовность случилась, и она должна успокоиться, эта иммунная система, да, и тогда она сильна. А если она постоянно с чем-то борется, это ее истощает. И в конце концов, это все приведет к тому, что в один прекрасный момент просто те же самые клетки, когда они нужны, чтобы они поборолись, они просто уже ничего не смогут. То есть это первый момент. Убираем воспаленный фон.
Как мы можем его определить? Давай сразу скажем, что это? Это анализ крови?
Как мы можем это определить? Ну, во-первых, вы сами должны понимать, зубы у вас лечены, не лечены, да? Как давно вы были у лор-врача, промывали ли вы миндалины? Я когда все это говорю, на меня смотрят: доктор, мы вообще к вам пришли? Я говорю, вообще-то да, потому что я про систему организма, я не про отдельный орган, я не про одну кишечник, да, не про одну кишку, не про один желудок, я вообще про все. Да, и как все усваивается, все зависит от того, как вообще что происходит в организме. Поэтому, если неприятный запах изо рта, значит, надо посетить лор-врача и стоматолога однозначно.
Промывание миндалин. Конечно. Здесь просто регулярная процедура, которая не связана с какой-то конкретной болезнью.
Когда уже развился тонзиллит, тогда сам Бог велел промывать чаще и подумать о том, а что нужно еще сделать, чтобы он не развивался. Опять-таки вопрос к кишечнику. Какие там бактерии живут, что постоянно триггерят иммунную систему, которая не может справиться с стафилококком, стрептококком в миндалинах. Поэтому, когда миндалины уже с перепелиное яйцо, даже бывают такие случаи, да, когда мне пациенты говорят, мы там едим, и мы чувствуем эти миндалины, я говорю, боже мой, как это вообще можно? То есть они до такой степени гипертрофированы. Это говорит о том, что там давно инфекционный процесс. И самое печальное, что люди годами ходят с этим, и в конце концов приобретает себе всякие аутоиммунные заболевания, вплоть до ревматоидного артрита.
То есть просто промывание миндалин спасти нас от таких серьезных диагнозов?
Более того, скажу, если смотреть глубоко, мы сейчас, конечно, эту тему развивать не будем, как-нибудь мы возьмем эфир, может быть, разобьем на несколько тем онкологии. Это же тоже воспаленный фон в организме, очень повышенный воспаленный фон. Поэтому я рекомендую однозначно отнестись к внутренней экологии очень серьезно. Зубы, миндалины. Дальше смотрим, что воспаляется. Желудок, кишечник. Почему? Найти причину. Пролечить. Да? Дисбактериоз. Нашли. Пролечить. Бактериальный вагиноз. Нашли. Пролечить. Да? Очень трепетно относиться к своему интимному месту. Очень трепетно. От этого зависит. Если вы еще не рожали, то есть здоровье будущих ваших детей раз. Если вы уже рожали, зависит от того, насколько вы отодвинете климакс. И это еще зависит, влияет на то, даже как этот климакс будет вас проходить.
Даже
патологически,
так.
Не патологически, даже так.
Боже мой, я никогда бы не подумала, что есть такая четкая связка между, например, промыванием миндалин и женским здоровьем. Мария Хлупкина, врач-диетолог-нутрициолог, кажется, меняет наше представление в значительной мере, вообще заставляет по-другому относиться и к своему здоровью. Вот сегодня ввела такое понятие, как экология организма. Да, это тоже для меня, по крайней мере, точно новый термин. И меняет отношение к посещению регулярному врачей, когда действительно ты не понимаешь, для чего тебе это делать. Ну, вроде, правда, не беспокоит, но зачем я пойду лишний раз и время тратить? И для многих это стресс, мы не будем об этом забывать. Любое
синдром
посещение врача.
Халата.
Да, это, правда, не самая приятная история. Не всегда с этим хочется по доброй воле связываться. А тут мы, в общем, совершенно иначе начинаем смотреть на женское здоровье, по крайней мере, в этом выпуске нашего сегодняшнего эфира. Мы с Марией Охлупкиной вернемся буквально через несколько мгновений. Хорошая музыка под серебряным дождем. Мы продолжим. Говорим сегодня о том, из чего же сделаны наши девчонки и как нужно относиться к своему здоровью, с какими врачами и специалистами регулярно быть на связи для того, чтобы никаких проблем у нас с вами не было. Вернемся.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Продолжаем наш сегодняшний разговор. В гостях в студии Мария Охлупкина, врач-диетолог, нутрициолог. Мы сегодня меняем отношение к женскому здоровью. Наверное, такую настороженность мы в какой-то степени пропагандируем без стрессов, без какой-то тревоги, но серьезное, вдумчивое отношение и понимание взаимосвязи разных систем организма и, соответственно, понимание мотивации какой-то внутренней, да, для того, чтобы посещать специалистов, делать это вовремя и отодвигать все возможные проблемы со здоровьем в какое-то отдаленное, вообще сомнительное будущее. Вот об этом сегодня говорим. И такую сцепку между целым рядом врачей, да, мы сказали, что обязательно к посещению для женщин у нас гинеколог. эндокринолог и нутрициолог-диетолог, но сцепка здесь сейчас прозвучала и с лор-врачом, и с гастроэнтерологом, да, Маш, кто еще
стоматолог.
Здесь? Стоматолог тоже в этом списке. И получается, что вот эта древняя мудрость, что нужно иметь своего парикмахера, мясника и гинеколога,
да-да-да-да,
она расширяется, этот список, в общем-то, до вот такого большого количества специалистов.
Абсолютно верно. Просто потому что... Вообще я сталкиваюсь с тем, что, ты знаешь, сейчас даже осознанности мало. Вот, то есть, как вы себя чувствуете, спрашиваю. О, я хорошо, я горы сверну. А смотришь по анализам, а там все разваливается. То есть, как-то вот, знаешь, на каком-то позитиве, каком-то вот, я не знаю, на автопилоте, что ли, многие живут.
Мне кажется, это просто общий фон. Мы не должны показывать своих слабостей. Нас очень долго этому учили.
Может быть. То есть...
Мы не должны жаловаться, особенно в компании малознакомого человека. Да. Что это за фамильярности такие?
То есть...
Поэтому это, наверное, какое-то психологическое воспитание в том числе.
То есть, люди себя неадекватно оценивают. Смотрю, да, под глазами синяки, руки трясутся. Да, то есть анализы не очень хорошие. А не, у меня все хорошо. То есть нет осознанности, нет осознанного отношения к себе. И всегда почему-то женщина ставит свое здоровье на последнее место. Сначала там, не знаю, дети, потом, может быть, муж, и только потом она. Но иногда бывает так, что потом она, это уже поздно. Поэтому я призываю, девочки, любите себя. На первом месте вы, потому что без вашего здоровья не будет здоровья ни у ваших родителей, ни у ваших детей, ни у вашего мужа. Выстраивайте свои личные границы. Это прям уже тема психологии, но это тоже влияет на развитие всех женских заболеваний.
Удивительно, даже границы?
Даже границы, да.
Все потому, что все от головы, Маш?
И от головы в том числе. Здесь уже какая-то нейробиохимия, конечно, идет, да, это все работает на самом деле, об этом психологи подробнее расскажут. Но разные вот эти всякие женские заболевания, это про отношения с отцом, и про отношения к себе, и про отношения с окружающим миром, и про отношения с мужчиной, и про реализованность, в том числе там профессиональную, да, и вообще про многое на самом деле.
Пожалуй, да, туда углубляться мы вот сейчас, это не наша задача. Если говорить о том, питании и правильных привычках питания, которые связаны с нашим здоровьем. Допустим, мы берем идеальную ситуацию, когда мы сходили к стоматологу, значит, кто там был, лор, эндокринолог. В общем, мы относительно здоровы. Я знаю этот ваш медицинский. Никогда нет. Есть недообследованные, да, нет здоровья, нет здоровых людей, есть недообследованные. Но вот относительная ситуация, когда нет никаких воспалений, когда нет каких-то острых ситуаций с хроническими заболеваниями, что мы должны в своем рационе поменять для того, чтобы быть в норме?
Вот скажу сразу, здесь такая тонкая грань относительно здорова. Вот есть такие пациенты, у которых анализы хорошие, а жалобы есть.
Угу.
Есть такие пациенты, да. И здесь просто нужно более глубже смотреть эти анализы. Может быть, даже не те нормы, которые у нас приняты, потому что нормы у нас приняты для болезней. У нас нет норм для профилактического состояния. Вот когда случается болезнь, она состоит из ряда критериев. Если под критерии этот пациент подходит, то ему ставят диагноз. Но бывает так, что еще до болезни 5-10 лет, а изменения в биохимии уже есть.
И человек их ощущает?
Ощущает клинически, но ему ничего не ставят и ничего не говорят, просто потому что так не принято по стандартам.
А потом человек начинает сомневаться в компетенции врача, потому что я же ходил, я же показывался.
Да.
Мне говорили нормально, 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 а потом раз и проблема.
А доктор говорит, приходите позже, вот когда у вас уже прям будет этот набор критериев, тогда мы вас полечим.
Это правильный подход?
Слушай, ну это наша медицина такая, с этим ничего не сделаешь. Медицина стандартов. Я не говорю, что она плохая, но я считаю, что медицина профилактическая у нас пока не развита. И для нее стандартов у нас не подобрано.
Вот этой альтернативы нам как раз и не хватает.
Да, и вот у меня куча пациентов, которые жалуются, а анализы хорошие. И только лишь составляя по крупицам, вот здесь немножко уже не до нормы, вот здесь не норма, вот здесь не норма, клиника, да, все это сопоставляешь и делаешь выводы, назначаешь лечение, нестандартное, да, и попадаешь прямо в точку, человеку становится лучше. И получается, что он таким образом себя уберегает от развития чего-то более глобального, которое могло бы произойти через 5-10 лет. Я вот об этом. И всегда те пациенты, которые готовы идти таким путем, они получают хорошие результаты. А есть некоторые скептики. То есть, а как это антитела к гормонам щитовидной железы связаны с моим кишечником. Да напрямую связаны, так же, как и женское репродуктивное здоровье связано с кишечником. Потому что те же бактерии, которые роются в этих миндалинах, бедных наших миндалинах, да, органах иммунной системы, если там идет воспалительный фон и постоянная атака, а если там еще есть и вирусы, которые в последнее время зачастили к нам, да, щитовидная железа просто находится под бомбардировкой иммунной системы. И, естественно, она не справляется с такой нагрузкой. Естественно, начинается аутоиммунный процесс. И как только человек со своими миндалинами поработал, да, с кишечником поработал, уменьшается количество антител, и как-то вот аутоиммунные тиреоидиты начинают уходить вроде как. Диагноз, наверное, не снимают, потому что так не принято у нас в медицине. Но с антителами работать можно, поработав с кишечником и с миндалинами. И это факт. Факт основан на моем опыте.
Это удивительные ситуации, которые нужно разбирать уже на конкретном примере, на конкретных анализах, конкретных человеке и результатах. А если говорить, Маш, об общих рекомендациях, есть ли они и вообще могут ли они здесь существовать?
Ну, конечно же, есть. И как всегда, я говорю, то, что нужно есть, это здоровые жиры, здоровые белки, овощи, фрукты. Нет глютен, да, очень осторожно. Кисломолочная не столько, а молочная продукция очень осторожно, да, нынешнее молоко.
Молоко и сметана.
Ну да, молоко, сметана, так сказать, если она деревенская, почему бы нет. Просто не все люди знают свои генетики, не знают, переваривают ли они молоко и переваривают ли они и сметану, сливки. Эти продукты, которые недоперевариваются, они тоже являются воспалительным фоном в кишечнике.
Не сдавая генетический анализ, просто по клинической картине, можно ли понять, переваривается ли у тебя молоко и молочные продукты?
Если диарея возникает, то не переваривается. Если вздутие, выпили молоко, поели сметанки, у вас живот раздувает. Значит, у вас есть лактазная недостаточность, скорее всего.
Значит, просто не практикуем.
Да, либо не едим, либо, если очень хочется, то пьем с ферментами, которые содержат лактозу.
Все равно хочу продолжить про общие рекомендации. Насколько эти элементы должны быть сбалансированы, как здесь, опять же, делать выбор. Влияет ли, например, способ приготовления этих белков и жиров? Мы помним, что глютена мы и углеводов немножечко остерегаемся. В общем, что это за питание для женского здоровья?
Диетическое питание, диетический способ приготовления. Вообще, ты знаешь, в каждой конкретной ситуации вообще я подбираю, ну, рекомендации индивидуально, естественно, но общий фон такой, что мы исключаем быстрые углеводы, мы исключаем глютен и очень осторожно к молочным, кисломолочным продуктам, потому что эндометриоз, как я уже сказала, помимо воспалительного фона, имеет еще гормональный фон. То есть это, скажем так, очень активные ферменты ароматазы, которые в большом количестве синтезируют эстрогены. А эстрогены – это все про размножение, развитие. Конечно, там много плюсов от них, да? Есть и плюсы, и минусы. И, конечно, сейчас эстрогены многие гинекологи боятся, так же, как боятся начать заместительную гормональную терапию. Их тоже можно понять. Но эстрогены на воспалительном фоне – и когда есть инсулинорезистентность, то есть лишний вес, ожирение, да, либо глюкоза в клетку не попадает, а инсулина много, этот фермент будет в избытке, и она будет переактивирована, и она будет давать очень много эстрогенов. И на таком фоне будет гиперплазия эндометрия. Это как раз вот предэндометриоз.
Хочется чуть-чуть немножечко более простым языком это объяснить. Получается, что вот такое избыточное питание, да?
Калорийное, жирно-сладкое, вот такое, да, кофе со вкусняшками, много там пирожных, плюшечек, печенюшечек, шоколадочек, да, то есть много фастфудика в рационе.
Они подпитывают что?
Они подпитывают развитие женских заболеваний.
В данном случае мы про эндометриоз говорим.
Эндометриоз, синдром поликистозных яичников, ну, миома немножко другой механизм, но это тоже будет срабатывать, развитие миом. Самое основное мы сказали – нарушение цикла, раннее бесплодие.
Лечат их традиционно методами, которые вряд ли затрагивают подход к питанию?
Если уже болезнь состоялась, конечно, там хирургическое лечение. Если там махровый эндометриоз и там много-много кист, которые постоянно образуются, естественно, это хирург уже лечит, потом гинеколог сопровождает. Но менять питание надо, иначе эндометриоз возникнет снова, он рецидивирует. Кисты вновь будут образовываться. У меня были пациентки, вот ты знаешь, я вот приходит с анамнезом уже скомпрометированным, уже работаю с гинекологом, русским языком повторяю, убери глютен. Просто убери глютен, убери там картофель, убери быстрые углеводы. да, через какое-то время, ой, у меня там заболело, у меня сям заболело, я блинчиков наелась, я сижу такая, боже мой, да я ж тебе говорила, да, то есть человек хочет ребенка, но при этом есть куча женских заболеваний. Я ей говорю, поменяй питание, просто поменяй, добавь нужное, не слышит. То есть опять идет в это питание, опять все обостряется, и теперь сейчас вопрос уже встал о том, что там уже еще хуже ситуация, и уже требуется хирургическое вмешательство, и не факт, что после хирургического вмешательства там что-то останется от яичников, она вообще сможет забеременеть. То есть осознанности очень мало, либо просто не воспринимает информацию. Знаешь, нет такой связки, вот я съем блинчик, у меня там что-то случится. Вот нет пока такой связки. Это, наверное, вот когда я на конгрессах слышу, у меня волосы дыбом встают, что девочки 85-го года рождения, да, там, или там 80-го, намного крепче и здоровее, там, чем 90-й, 95-й и т.д.
То именно есть, за счет питания?
Именно за счет того, что родители у нас другие, да, они жили в другое время, питались по-другому, стресса были меньше, мы крепче. А нынешняя молодежь, они уже в 20-25 ничего не могут. Ужасные анализы, постоянные диагнозы бесплодия, не могут забеременеть, куча женских заболеваний. Питание, воспаленный фон мамы, которая ее родила в более поздний период времени. Исследований этих куча. То, что ела мама до зачатия, в момент зачатия, во время беременности, сильно влияет на здоровье девочки. Закладка яйцеклеточек происходит в утробе матери, да? И получается, что это тоже повлияет на репродуктивный фон. И повлияет на то, как будет у нее проходить он и как будет проходить климакс. Это все очень серьезно, никто об этом не задумывается.
Получается, что и мы ничего поделать не можем с той генетикой, с которой родились. Ну, слушай, ну родились мы в 90-е. Ну, что делать, да? Вот уже имеем то, что имеем. И мы сегодня закладываем будущее завтрашнего поколения. Вот мы напрямую подошли к основному, наверное, основной функции, да, о которой чаще всего говорят, когда говорят о девочках и женщинах, вы же мамы. Ну, вот здесь с этой новой точки зрения нутрициологии, диетологии мы сегодня на этот вопрос смотрим. И с врачом Марией Охлупкиной говорим о том, какие врачи в обязательном списке для посещения, какие продукты должны быть в нашем рационе, какие способы их приготовления и, самое главное, откуда должна браться наша настороженность, серьезное отношение к своему здоровью, но ни в коем случае не лишняя тревожность, не стрессы и не страхи, с которыми мы тоже сегодня поработаем. Не переключайтесь, мы через несколько минут продолжим.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой. Сегодня женскому здоровью посвящен наш выпуск, наша встреча с врачом-диетологом-нутрициологом Марией Охлупкиной. Прежние наши выпуски, в которых мы довольно много и подробно говорили о самых разных принципах питания и даже системах питания, можно переслушать в нашем сообществе в ВК «Серебряный дождь Саратов». Там все 6 предыдущих эфиров сохранены, и думаю, что они очень полезны для здоровья в частности. Сегодня говорим о том, из чего же сделаны наши девчонки, и о тех принципах питания, которых нужно придерживаться для того, чтобы оставаться здоровыми. Хотя, я думаю, что в этой теме, как нигде прежде, мы рука об руку идем все-таки с посещением врачей, специалистов, к которым мы должны обращаться. И в списке обязательных у нас сегодня гинеколог, эндокринолог и диетолог-нутрициолог. А дальше вкладочка раскрывается, и там уже и стоматолог, и лор-врач, и гастроэнтеролог. Ну, в общем-то...
Да, те ситуации, которые возникают, просто уже добавляются какие-то специалисты определенные, более углубленные, может быть, да, которые острую тему закроют. А на самом деле профилактика, как я уже сказала, наша тактика. И на что бы я хотела сделать акцент, так это, в первую очередь, на правильном сне, потому что именно отсутствие хорошего, качественного, глубокого сна, который, кстати, тоже зависит от наличия эстрогенов в организме, да, когда все хорошо с эстрогенами, сон будет глубокий. И чем меньше хорошего сна, тем хуже репродуктивный потенциал. Может быть, слышала такое понятие антимюллеровский гормон.
Нет,
по нему оценивают репродуктивный потенциал, фертильность, да, сколько еще у женщины есть время на то, чтобы она смогла родить. То есть это гормон, который синтезируется премордиальными фолликулами в яичниках и говорит о том, что да, вот беременность возможна еще примерно вот столько времени, да, или там уже мало времени остается, нужно срочно, или там уже ЭКО, да, хотя у репродуктологов есть свои там критерии. И получается, что чем меньше хорошего глубокого сна, да, если она ложится после 12 ночи, это длится очень длительный период времени, девочки сами себя истощают. То есть в 25 лет антимюллеровский гормон 0,5. Когда это такое было? Это в 40-45 он может быть. Скажу, что 0,5 – это очень мало.
Да, здесь надо какую-то шкалу просто.
То есть критерий хорошести – это примерно там, от 2,5 должен быть этот критерий, да, для деторождения. Девчонки сами себя убивают. Вот сидит у меня на приеме. Я, говорит, ночью работаю, а днем сплю. Я говорю, родная, ты в курсе, что ты и придешь к раннему истощению яичников, к раннему климаксу? Она мне такая с полной уверенностью, да. Но я работу свою не хочу терять. Как? То есть вот это волосы, это кожа, это ногти, это здоровое сердце, это здоровые сосуды, это энергия, это красота, это яркость глаз. То есть девчонка заживо себя хоронит. Я не понимаю. Я молчала, наверное, 5 минут. Я думаю, что же я такого сказать? Потом я в сторону психологии уже начала. Говорю, давайте, может быть, вы как-то к психологу сходите и так далее. Это первый важный критерий. Ложимся спать вовремя. В 10 в постели, к 11 засыпаем. Да? Если вдруг вы пробуждаетесь ночью, это говорит о том, что у вас есть стресс, у вас уже кортизол начинает синтезироваться с 3-4 утра. Хотя он, по идее, должен немножко позже начать синтезироваться, чтобы вы подольше поспали. Это первый критерий. Второй критерий – это рациональный режим труда и отдыха. Чем больше вы работаете, тем больше вы перерабатываете, тем вы сильнее истощаете себя, при условии, что вы при этом еще, например, тренируетесь в спортзале, например, у вас какие-то нагрузки, связанные там с перелетами, а вы не пьете витаминно-минеральные комплексы. А откуда организму взять ресурс? Как ему справиться с этими стрессами? То есть ему ежедневно нужно эти ресурсы на физиологию, на синтез всех нужных веществ, тех же ферментов, тех же гормонов, абсолютно всех. Но при этом у вас колоссальное количество ресурсов будет расходоваться на то, чтобы пережить этот стресс без последствий для здоровья. А если еще есть какая-то хроническая ситуация, на нее тоже расходуются ресурсы, те же белки, жиры, углеводы, те же витамины, минералы. То есть сопоставьте себя, вы вообще способны справиться с той ситуацией, которая у вас в жизни? Почему у вас пошли сбои по женской системе? Может быть, просто вам чего-то не хватает? Соответственно, нужно пересмотреть питание. Однозначно, да, белки в каждый прием пищи и, как мы уже сказали, исключать быстрые сахара и глютен. Вы убережете себя от всяких воспалительных заболеваний и просто продлить свою женскую молодость. Это вот правда.
Это про питание, но я знаю, что мы часто поднимаем еще вопрос биохимического состава, вот, тех микроэлементов, которые в нас тоже есть и много за что отвечают.
Вот если мы говорим сегодня про женское здоровье и про наши любимые гормоны, то однозначно помним, что на первом месте здоровье щитовидной железы и надпочечников, они будут определять, как будут яичники работать. Соответственно, для здоровья щитовидной железы что важно? Хорошая дотация йода, селена, цинка, витамина А, группы В, магния. Магния, кальция и аминокислот белка, из которого будут синтезироваться глобулины. Для надпочечников. Надпочечники очень любят витамин С. И если у вас есть серьезные перегрузки, обратите внимание на витамин С. И также на витамин В5, да, пантетин. Для синтеза наших любимых половых стероидов нужен все тот же пресловутый холестерин, сливочное масло. Это животный жир, бараний. Ну, естественно, не бараний жир нужно кушать, а просто есть мясо хотя бы, да? И по утрам хотя бы есть сливочное масло, и не бояться его есть.
И это не БАДы, которые мы подпитываем, это именно продукты питания?
Это продукты питания, естественно, да. А если говорить про БАДы, которые, например, запускают синтез тех же самых гормонов, это витамин D, витамин А. Это все витамины группы В в обязательном порядке. Очень серьезно влияет на синтез половых стероидов фолиевая кислота. Да, фолиевая кислота и инозитол. Не случайно гинекологи девочкам прописывают всякие разные препараты, содержащие фолиевую кислоту и инозитол. Этот препарат входит в число препаратов, которые в стандартах подготовки к ЭКО. Потому что сильно влияют на фертильность, улучшают ее, то есть улучшает синтез гормональный, передачу гормонального сигнала, то есть как бы улучшает связь головы с яичниками, я бы так это назвала, да. И у мальчиков, кстати, улучшается качество сперматозоидов тоже. Ну, мальчики у нас уязвимы в том плане, что у них всегда воспалительный фон, поэтому, конечно, с мальчиками работать побольше, чем с девочками. Мальчикам больше антиоксидантов нужно.
Ну, это, я думаю, что тема для отдельного эфира.
Кстати,
мужское,
да,
здоровье.
Кстати, да, давай тоже запланируем. Вот, что девочкам еще важно, чтобы были антиоксиданты. Почему? Потому что если есть воспалительный фон, то есть нам нужны антиоксиданты, которые будут с этим работать. Это витамин Е, витамин С, витамин А. это виноградные косточки, это просто вещества, которые входят в БАДы, да, это ресвератрол, гисперидин, рутин, это просто я называю научные названия, но их можно, на них можно обращать внимание, на этикетках все это есть, или просто написано антиоксиданты. Банально запомнить, CEA, это тоже будут антиоксиданты. Масло бурачника, гамма-линоленовое, но это же такие научные названия, но это тоже антиоксиданты. То есть, по сути, я вам сегодня назвала формулу женского здоровья. Витамин D, витамин А, витамин Е, селен, цинк, йод, инозитол, магний. Кстати, обязательно магний, потому что без магния не запустится ни одна ферментная система и не будет образовываться энергия. А энергия, кстати, цикл женский репродуктивный – это самый энерготратный процесс. Почему во время стресса месячные пропадают? Потому что организму не важна репродукция, ему бы выжить. Поэтому он ее отключает, чтобы эта энергия перенаправилась на синтез кортизола, на синтез ДГА. Ему нужно выжить. Месячные, так же, как и беременность, приходят только в здоровый, ресурсный, насыщенный организм. Помните об этом.
Маша, чем больше я слушаю о вот этих комплексах, которые нам нужны, тем больше этот воображаемый шкафчик, полочка с баночками, которые мы каждый день должны употреблять. Это правда, все нужно в отдельности привносить в свой организм, то есть утром это, ну, горсть таблеток.
Если девочка хочет хорошее здоровье и ребенка, да. Вот у меня была одна пациентка, которая все-таки доверилась мне и получила прекраснейший результат и забеременела сама. А до этого было 3 ЭКО. То есть ее готовили по стандартам. Ничего не происходило, пока я не улучшил ей кишечник, не поработали мы с дисбактериозом, пока я ее не напитала, и пока она годочек у меня не попила все витамины и минералы. И она сама в 41 год забеременела, сама, после 3 неудачных ЭКО и наличия эндометриоза и миома матки. Как вам результат? Если хотим, то пьем.
Значит ли это, что все эти микроэлементы должны пить девушки, у которых уже есть проблемы? Или это вот обязательный список для каждой девушки, вне зависимости от того, какая у нее генетика, какая клиническая картина и какое питание, какой принцип?
По сути, я бы сказала, это база. Вот просто для всех, да? Но дозы свои будут у каждой, потому что каждый живет в своем темпе, ритме, у каждого своя стрессовая история и у каждой своя генетика. Но это то, что нам нужно каждый день в рационе. К сожалению, с едой мы это не получаем. Как бы что вы там ни говорили, ваши анализы и клиника говорит мне об обратном. Когда я вижу анализы и клиническую картину, я уже понимаю, где на каком уровне нарушения в биохимическом плане, что нужно добавить. Это прям как не то, что ясновидение, это просто хорошее знание биохимии.
Получается, что в каком-то комплексе, в котором будут А, Б, С, Д, Е, все витамины, которые нам нужны, мы это усвоить не можем, и нам все время нужно, исходя из собственных каких-то показателей, подбирать эти БАДы и их дозировку.
Смотри, дело не в том, что мы усвоить их не можем, хотя это тоже немаловажный факт, зависит от слизистой кишечника, от функционирования желчного пузыря, это усвоение жирорастворимых витаминов, да? С едой мы этого не получаем. То есть суточную норму этих витаминов, минералов с едой мы просто не получаем. А если еще проблемы слизистых и проблемы желчного пузыря, то, конечно, из этой еды мы еще меньше усвоим. Поэтому сначала задача поработать с желудочно-кишечным трактом, чтобы потом все это усваивалось из добавок лучше. Да из еды лучше, но из еды все равно мы усвоим 30%. Не потому, что у нас плохо работает ЖКТ, а потому, что просто в еде этого мало. И мы должны 70% хотя бы получать с помощью добавок. А у кого колоссальные нагрузки, спортсменки, перелеты, лекторы, и все 100 и 150 должны получать из пищи, потому что быстро идет обмен веществ, быстро все горит, быстро все синтезируется, быстро все утилизируется, уходит.
Маша, если говорить о страхах, с которыми мы тоже часто работаем, в том числе в эфире, я, например, знаю о таком мнении, что комплексы витаминные, они стимулируют развитие онкологии, к примеру. Вот есть такое мнение. Насколько здесь есть какая-то вообще связь, и что здесь, может быть, вот в этом подтексте, который слушатели посторонние воспринимают как, ну, пьешь витаминки, значит, стимулируешь рак, а для специалиста там за этим очень такая сложная цепочка.
Рак всегда будет развиваться на воспалительный фон, на сахарную еду. И если, конечно же, рак в организме есть, то единственный витамин, который, возможно, будет стимулировать его, ну, не то что распространение, а развитие, это фолиевая кислота, искусственная фолиевая кислота. Она немножко себя скомпрометировала, и поэтому онкопациентам я не рекомендую использовать фолаты. А для них есть отдельный препарат, который им разрешен. Да, я про него сейчас не буду говорить, это тоже фолиевая кислота, только другая форма. Всех остальных данных, говорящих о том, что витамины способствуют развитию рака, просто нет. Я рекомендую просто докторам, которые так думают, почитать источники. Статьи, их очень много. Прежде чем пациенту отказывать в таких нужных ему веществах, которые влияют на а, выживаемость, на б, то, как он будет переносить химио-лучевую терапию и вообще на прогноз. Подумайте об этом. Потому что онкопациенты умирают не от основного заболевания, а от его последствий. И чаще всего эти последствия связаны с дефицитами, с которыми он просто не справился. Я готова на эту тему разговаривать с онкологами, но только со здравыми, наверное, которые как бы в принципе что-то в биохимии понимают.
Ну, это, пожалуй, уже за пределами радиоэфира. Мы здесь все-таки обращаемся к людям без специального образования.
Согласна, это просто тема тоже наболела, потому что были случаи и позитивные в том плане, что хорошо люди выходили из состояний из разных, и, к сожалению, им тоже не рекомендовали разного рода нутрицептики по этой же причине. Надо просто грамотно к этому подходить. Не все БАДы зло, да, и от морковки тоже можно умереть. Вопрос в выборе препарата и его дозы. Вот и все. Просто у нас в стандартах это не прописано.
Вот вопрос дозы, да, в случае с комплексами витаминными, он как раз и встает. Но мы все-таки каждый раз подбираем под свое состояние, советуясь с врачами, ту дозировку, да, в которую употребляем тот или иной микроэлемент. Или витаминные комплексы подходят чаще всего?
Вот такой вопрос интересный. Вообще, то, что какой-то общий укрепляющий витаминно-минеральный комплекс, стоящий, там, не знаю, в аптеке, содержащий примерно 20-30-50% от рекомендуемого уровня потребления, да ну всем можно его пить, на самом деле. Вот если человек в какой-то ситуации находится, в болезненной, не болезненной, стрессовой, не стрессовой, там у него свой образ жизни, вот тогда да, мы подбираем какие-то ингредиенты в отдельных дозировках и отдельные препараты, или какие-то диагнозы у него уже есть, да, там все индивидуально. А так, да не бойтесь вы пить общеукрепляющий комплекс.
Получается, что если, ну, вот какой-то страшной ситуации сейчас нет, но я как-то хочу себе немножко помочь, вот комплекс витаминный я могу выбрать и на него немножко полагаться. Или все-таки здесь надо тоже сделать акцент, что ни от каких болезней вот эти комплексы не спасут.
Ну, биохимию они подправят. Если вопрос усвоения хороший желудочно-кишечного тракта, то подправят они биохимию. Да? Вопрос, может быть, просто этого мало будет. Просто болезни, они же просто так не возникают. Они возникают на дефицитах. Еще ни одно заболевание не возникло на, не знаю, передозировке. И та же самая онкология, всегда вопрос дефицитарности, в первую очередь снижения иммунной системы, воспалительного фона. Вот и все. То есть нам всегда не хватает. Не думайте, что у вас передоз. Там я пью там витамины, у меня будет передоз. Ну, я еще не встречала такого человека, у которого будет передоз.
Любопытно. Врач-диетолог-нутрициолог Мария Хлупкина сегодня в гостях у нас в студии. У нас после рекламы останется еще несколько минут для того, чтобы договорить о важных вещах по теме женского здоровья. Пожалуйста, не переключайтесь. И если слушаете не сначала, помните, что этот и другие наши эфиры с Марией можно переслушать в нашем сообществе «Серебряный дождь Саратов» в ВК.
Дождь над Волгой. Дождь над Волгой.
Дождь над Волгой и финальные 5 минут сегодняшнего разговора. В гостях в студии врач-диетолог, нутрициолог Мария Охлупкина. И в фокусе нашего внимания сегодня женское здоровье. Очень много мы сегодня говорили о том, как забеременеть женском здоровье вот в этот важный репродуктивный период. Но не будем списывать со счетов и следующий важный переходный период в жизни женщины, климакс. И я так понимаю, что есть даже состояние перед ним, правильно?
Есть, да. Есть предвестники. Кстати, сейчас это не просто там, то, что цикл пропал, да, приливы начались, это нарушение сна. Вот с таких симптомов начинается сейчас климакс, да. Поэтому я тоже настоятельно рекомендую серьезнее к этому периоду отнестись, просто посещать чаще доктора, может быть, да, и выбрать с ним такую тактику и подумать о заместительной гормональной терапии. Но к ней надо готовиться. То есть желательно опять убрать весь воспалительный фон, желательно снизить лишний вес, чтобы не было причин для развития всяких разных нехороших состояний, которые гинекологи тоже боятся. Да? Не надо излишнего избытка эстрогенов, нужно свою норму определить, ее добавить в организм. И таким образом себе добавите молодость, продлите ее. Да, у вас будет хорошая кожа, волосы, ногти, суставы, сердце, когнитивная функция, память. Будете терять медленнее, потому что эстроген – это всегда про эти состояния, которые я перечислила.
Опасность их в чем-то заключается?
Ты знаешь, просто все боятся рака, потому что эстрогены, да, они отвечают не за рак, они отвечают за развитие организма. Да, когда ребенок в утробе матери, много эстрогенов, потому что ему надо развиваться. Когда есть в организме история с опухолью, просто эстрогены могут простимулировать развитие опухоли, но Всегда же есть обследование, можно же проверить все досконально и дать резюме «да», «нет». И подготовиться к этому, ко всему. И я вам скажу так, не просто эстрогены, которые девочка получает, там, вернее, женщина получает извне, могут способствовать раку. То же самое воспалительный фон и те же самые активированные макрофаги, вам клетки иммунной системы, лейкоциты, насинтезируют вам столько эстрогенов, что то, что вы пьете из таблеточки, это ничтожная малость. Организм сам все сделает, когда ему нужно.
Если говорить по рекомендациям по системе питания, должна ли она как-то отличаться? Может быть, после какого-то определенного возраста нам нужно менять свои пищевые привычки?
Женщина в предклимаксе уже не нуждается в большом количестве питательных веществ, потому что она свою репродуктивную функцию выполнила, и речь идет даже об интервальном голодании. Когда есть определенное окно, когда она просто не ест, или это двухразовое питание, двух-трех.
Ну, здесь, наверное, нужно еще оглядываться на те хронические заболевания,
да,
которые
в этот момент накоплены.
Да, однозначно.
Это не огульно всем, это нужно оценивать по ситуации. Если все хорошо с желудочно-кишечным трактом, а показания есть, однозначно, интервальное голодание – это сродни аутофагии, которая тоже продлевает жизнь.
Показания – это лишний вес?
Показания – это лишний вес.
Здесь тоже это такая важная, большая проблема, потому что лишний вес в определенном возрасте как-то настигает даже тех, кто никогда этим не страдал в жизни. Нужно ли как-то это корректировать? Или это тоже сберегающая такая функция организма, он не случайно накапливает?
Вот считается, что к моменту климакса нужно иметь килограмм пяток сверху от своего идеального веса, но не больше. Не больше. Все, что свыше, будет стимулировать развитие эндометриоза, всяких миом, всяких нехороших состояний, которые, кстати, гинекологи боятся. Именно по этой причине женщинам с лишним весом они никогда не назначают заместительную гормональную терапию. И я с этим полностью согласна, потому что можно только навредить.
Маша, когда мы смотрим на каких-нибудь голливудских звезд, какой-нибудь Деми Мур, который за 60, если я ничего не путаю, она уже бабушка, но она в таком же прекрасном теле, как и, не знаю, ее юные дочери. Насколько это нормально, если ты говоришь даже о том,
нормально,
что 5 килограмм плюсом к обычному весу – это норма?
Нормально, они же все на гормонах. То есть за границей женщины более, они более лояльны к этому методу терапии.
И это, в общем-то, подтверждается клинической практикой. Этого не надо бояться?
Не надо бояться.
Сказать?
Не надо бояться. Правильное обследование развеет ваши мифы и убережет вас от возраст-зависимых заболеваний и состояний, связанных с дефицитами эстрогенов. Артериальная гипертония, в том числе деменция ранняя, да, проблемы с суставами – это все следствие дефицита эстрогенов.
Получается, отношения мы сегодня меняем, да,
с
самого начала. И, наверное, здесь несколько слов надо бы сказать и о подростковом возрасте девочки. Боюсь, в эту тему мы уже не успеем. И просто проанонсируем отдельный эфир о подростковом,
да,
питании. Это и мальчиков, и девочек будет касаться. Наверное, это как раз то время, когда многое закладывается. Понимаю, что с девочками все закладывается еще в утробе матери.
Да и с мальчиками тоже в утробе матери. Потом всякие разные критические периоды. Поговорим в следующий раз тогда о них. Да, после рождения тоже важный период. Там разные гормоны, разное питание, разные отношения к этому должно быть.
Чем больше разговариваем, тем больше вопросов открывается. Врач-диетолог, нутрициолог Мария Охлупкина сегодня была у нас в гостях. Маша, спасибо.
Спасибо большое за приглашение. До новых встреч.
И переслушивайте. Можно даже с карандашом. Правда, очень полезные встречи с Марией. Наше сообщество в ВК «Серебряный дождь Саратов» просто поиском на стене по фамилии Марии Охлупкиной можно эти эфиры найти и переслушать те темы, которые вас особенно интересуют. Я, Мария Карманова, надолго не прощаюсь. На 104.8 услышимся скоро.
«Дождь над Волгой».